Добрый день, меня зовут Арсений Веснин. Мы сейчас находимся в Петербурге, в студии бюро «Эхо Москвы» в Северной столице. И рядом со мной сидит художник, я думаю, очень многим уже известный, Петр Павленский. Добрый день.
Да, здравствуйте.
Вот первым делом хочется поговорить, конечно, о последних новостях. Стало известно о том, что против тебя возбудили уголовное дело все-таки по поводу акции «Свобода». Я напомню, эта акция была год назад, уже 23 февраля.
Даже более года уже, да, прошло.
Тогда ты со своими соратниками на Камал-Конюшенном мосту сжег покрышки. Я так понимаю, что это была такая отсылка к Майдану и поддержка Майдана, правильно?
Но это было, по большому счету, то, что мы постарались сделать. Мы постарались реконструировать Майдан доступными средствами, ну, то есть какими-то небольшими, которые были нам доступны, то есть покрышки, флаги, вот это вот металл гофрированный, то есть, ну, то, что вообще создавало Майдан, да, то есть, и эта акция была осуществлена 23 февраля, да, то есть, а 23 февраля это вот такой вот апофеоз милитаристский, да, то есть, это праздник, это день вооруженных сил, и мы призывали людей встать не на очередной официальный праздник, а встать на праздник Майдана и защиту своей свободы. То есть, ну, собственно, то, чем и был Майдан.
Угу. И вот в результате год прошел, и против тебя возбудили уголовное дело. Почему вообще раньше этого не было сделано?
Так, ну, прежде всего, тут нужно пояснить. Дело возбудили буквально через несколько недель. То есть сейчас это уже просто как такие идут завершающие этапы этого дела. Это дело тянется уже более года. То есть вот со все возможными нарушениями вот этими, ну, правовыми там какие, я просто не буду тут вдаваться в подробности, потому что это лучше об этом говорить с адвокатами, потому что, ну, они занимаются этими вопросами, но оно тянется уже больше года, и сейчас мне предъявлено обвинение. То есть это то, что уже является вот этим завершающим этапом, после чего дело пойдет в суд.
Насколько я помню, просто суд довольно быстро после самой акции закрыл дело. Вот там,
закрыл административное дело. Там было несколько административных дел и одно уголовное. И вот уголовное дело, по административным делам мне уже было вынесено обвинение, это вот по мелкому хулиганству и по организации массового мероприятия, то есть несанкционированному. Это вот первые два административные дела. Сейчас вот это вот уголовное дело, которое уже, собственно, подходит. Ну, оно уже подошло к завершению, да, то есть сейчас вот через какое-то время уже будет суд.
Ну, в результате тебе предъявили обвинение в вандализме, правильно я понимаю?
Да, да.
Что конкретно вменяют?
Ну, конкретно порчу имущества и осквернение вот этого, собственно, исторического места. Однако тут необходимо понимать вообще, почему это происходит. А происходит это по той простой причине, что как раз именно Майдан, и это то, чего больше всего боится власть. Потому что вся вот эта вот кампания последующая с аннексией Крыма, с развязыванием войны на востоке Украины, эта кампания направлена, с одной стороны, на дестабилизацию обстановки в Украине, а с другой стороны, безусловно, на стабилизацию как раз обстановки здесь, то есть внутри России. То есть власть таким образом делает все возможное, чтобы сохранить статус-кво, то есть чтобы сохранить себя у власти, потому что власть сейчас, ну, прекрасно отдает себе отчет, вот эта группа людей, которая находится у власти, ну, какая может быть расправа, если эти люди потеряют власть. Безусловно, вот именно вот это создание образа врага и именно демонстрация того, что может быть вообще со страной, что может быть с обществом, если общество позволит себе поверить в идею какого-то переворота, какого-то свержения власти. То есть это вот этим полигоном, да, для демонстрации вот всех этих как бы плачевных последствий, это вот и стала, собственно, Украина. И власть направила очень большое количество ресурсов и усилий на то, чтобы развязать войну как в Украине, так и войну между двумя обществами, между российским и украинским. И, безусловно, сейчас власть вот этим делом и именованием того, что произошло, именованием акции «Свобода» преступлением, то есть то, за что вот идет сейчас вот это вот, то, за что все бьются, это как раз чтобы показать, что российское общество, безусловно, воспринимает это только как преступление. То есть даже вот эту вот такую акцию, которая осуществлена в большей степени на символическом поле. Потому что, ну, безусловно, мы не смогли собрать Майдан, реальный Майдан, там многотысячный, да, это конечно, была все-таки реконструкция была, которая это больше была.
Ну, вот складывается ощущение, что наше общество действительно воспринимает такие вещи как преступления. Вот тебе не кажется, что отношение к тебе многих наших сограждан, оно действительно как к какому-то, ну, оно варьируется от сумасшедшего до преступника.
А, ну, скажем так, это не единственное мнение, но тут нужно понимать вообще, чем формируется мнение общества, то есть чем формируется мнение и понимание. Это работа, то есть по большому счету мнение и понимание, а каждый хочет иметь свое мнение по тому или иному вопросу, это тот, в руках кого, то есть власть этого понимания находится в руках того, кто, собственно, держит вот эти вот каналы федерального значения. То есть, потому что пропаганда, телевидение, ну это же элементарно, оно дает какую-то информацию, другой информации у людей нету. По-моему, только 17% вообще пользуются интернетом, именно, ну, именно читают новости и читают различные информационные ресурсы, пользуясь интернетом. А так, по большому счету, это телевидение. Телевидение вот как раз и формирует мнение. А каждый человек, я еще раз повторю, он хочет иметь мнение, и он как бы должен иметь мнение по тому или иному вопросу, и поэтому он попросту транслирует то, что он знает. А знает он только то, что ему говорит телевидение. Вот таким образом это и формируется.
Возвращаясь вот, да, именно к этому поводу, к предъявлению обвинения, тебе грозит 3 года тюрьмы, на самом деле, по статье, да, насколько я понимаю. Ты вообще боишься тюрьмы?
Ну, я не знаю, что там грозит в действительности, потому что, ну, в любом случае, я думаю, что прокуратура постарается, конечно, все сделать, чтобы, насколько это будет возможно, усложнить мне жизнь и какую-то дальнейшую деятельность, но мне кажется, что тюрьмы... Тюрьмы нельзя бояться, живя в таком государстве, как Россия, потому что вот эту вот как раз тюрьму и всевозможными показательными процессами, которые здесь неоднократно устраивались и еще будут устраиваться, что делает государство этим? Оно формирует страх. Оно формирует страх перед вот этим возможным, перед каким-то наказанием, перед возможной репрессией. Если человек будет позволять собой руководить этому страху, то он начнет тоже транслировать этим и поддерживать вот эту волю государства. То есть, по большому счету, ты тогда становишься пособником государства. Я думаю, что нужно к тюрьме, находясь в России, просто нельзя для себя исключать этой возможности. То есть, ну, любой, на самом деле, человек, который не хочет проституировать на матрасе государственной идеологии, он так или иначе в какой-то момент может что-то в жизни произойти, что он может на какое-то время быть ограничен в свободе. Может и не произойти, неизвестно.
То есть, в принципе, ты готов к такому варианту развития событий?
Ну, я не исключаю его. То есть, ну, я бы сказал так, что я его просто не исключаю, но при этом, безусловно, я к этому и не стремлюсь. Я сделаю все возможное, чтобы не оказаться там где-то в заключении. Ну, все возможное, но при этом я не подвинусь ни на шаг от каких-то позиций и принципов. То есть, это очень важно разделять, потому что можно настолько быть одержимым этим желанием избежать какой угодно ценой, что можно попросту уничтожить, сломать и предать вообще все, что делалось и все, что было сделано. Тогда все, что было сделано, оно теряет просто смысл. Вообще вся предыдущая деятельность. Это необходимо помнить, конечно.
А не думал о том, чтобы уехать из страны?
Нет, я не буду этого делать. Тут все очень просто. На мой взгляд, все органы власти и вот эти аппараты власти, бюрократические аппараты, цель всех вот этих вот действий, возбуждения уголовных, административных дел, вот этих обысков, преследований, ну всего-всего-всего, это одна простая цель, это нейтрализация, то есть это ликвидация вот того или иного явления, которое не соответствует вот этому стандарту, да, которое, собственно, который показывает государство через свою пропаганду. То есть несоответствие идеологическому стандарту. Ну вот и все. И каким образом власть может ликвидировать, каким образом она нейтрализует это несоответствие? Это первое, это просто запугать человека, то есть испугать его каким-то образом, ну вот так вот, создать такую обстановку, что человек просто сам прекратит заниматься, ну и может надоест, или его там будет что-то еще удерживать. Это первое. Второе, это да, это его посадить, действительно, но Я могу сказать, что по моим вообще, ну, таким вот наблюдениям, мне кажется, что власть не особенно стремится к тому, чтобы сажать, потому что посадка человека и его такая изоляция, она может вызвать, ну, какой-то лишний шум. На самом деле, в этом смысле, вот эти вот аппараты бюрократические, они, конечно, скорее заинтересованы в том, чтобы все проходило более тихо.
И то, третье, есть шум, то есть шум может напугать их еще?
Ну, конечно, они хотят избежать. То есть там, где можно сделать без шума, они стремятся всеми возможными методами делать это, насколько возможно, вот как-то по-тихому. То есть, да, репрессия должна пройти бесшумно, насколько возможно. То есть, это постоянно соотносится и взвешивается, безусловно. И третье, да, это если человек эмигрирует, то есть вынудить человека уехать. Потому что если человек уехал, то он самонейтрализовался. То есть, ну, я не знаю, только 0,00 какая-то одна, наверное, процента из людей, которые эмигрировали, продолжают что-то делать и каким-то образом активно взаимодействовать вот с тем политическим контекстом, из которого они уехали. Как правило, эти люди просто погружаются в другой политический контекст, их, ну, они начинают заниматься другими проблемами, и таким образом они просто себя, как вот эту вот проблему, как некое несоответствие, они самоустраняют себя для государства. То есть это такой, получается, как подарок, да, то есть ты сам, по большому счету, сам себя ликвидируешь, вот и все.
Я так понимаю, ты можешь попасть под амнистию, которая будет объявлена вот к 70-летию Победы, ты вот этот вариант избежать наказания ты для себя рассматриваешь?
Ну, там есть такая вот ситуация, что если амнистия предполагает, у меня есть такое, ну, такая мысль, хотя я не проверял это точно, это надо посмотреть, но если амнистия предполагает, что человека уже как бы помилуют за что-то, то есть, но если человека можно за что-то простить, значит, он что-то совершил, то есть, да. Значит, и преступление имело место быть, но преступления не было, то есть, эта акция, она не является, акция свободы, она не являлась преступлением. Это работа в области культуры, в области понятий, в области именований, то есть, это немного другое, и как раз вот эта вот борьба в области именований происходит сейчас, потому что, если вспомнить то, что происходило, и то, что было связано с вопросом психиатрии, и то, что закончилось как раз акцией отделения, которая заставила Следственный комитет и все эти аппараты заткнуться, в принципе, по вопросу психиатрии, и все, и прекратить вот эти вот все бесконечные судебные процессы, вот эти попытки меня каким угодно образом поместить в психиатрическую больницу.
Напомни, что за акция отделения, просто что это было, чтобы...
Ну, там, да, там была такая, была следующая ситуация. На протяжении полугода я подвергался преследованиям, то есть Следственный комитет предпринимал всевозможные действия по тому, чтобы меня принудительно направить в психиатрическую больницу на принудительную экспертизу, ну, которая вполне могла закончиться уже и помещением в больницу, потому что отдать себя во власть вот этого мнения врачей, то есть мнения экспертов, которые, скорее всего, находились в определенных отношениях со Следственным комитетом, я не очень хотел. Это могло, конечно, закончиться плачевно. Там было много судебных разбирательств, там было порядка трех судебных процессов и бесконечные повестки, попытки привода. И по большому счету, когда уже там дошло это до определенной точки, когда прокуратура и Следственный комитет, они собирались продолжать эти процессы, и им уже овладела действительная одержимость, то есть вот это вот помешательство в желании меня объявить как раз сумасшедшим, я попросту уехал из Петербурга, то есть тем самым, конечно...
Ты нарушил же, да?
Ну, подписку о невыезде, да, я уехал, и я сам обратился к психиатрии, я поехал в Институт Сербского и обратился к историческому наследию Ван Гога, и отделил мочку уха. Ну, то есть, здесь все было просто, да, как вот этот вот забор, на котором я осуществил акцию, отделяет общество нормальных, якобы нормальных, от общества тех, кого назвали больными, также нож отделил мочку уха. То есть, так же, как и также психиатрия разрывает, также психиатрия разделяет общество. То есть, а чем является психиатрия, если после этой акции, то есть, я совершил точно такое же действие, как совершил Ван Гог, просто отделил мочку уха. Но Ван Гога потому что он находился в другом времени, там по-другому относились к тем или иным вещам, и, видимо, он попал в руки других людей, его объявили сумасшедшим. После этого он подвергался уже общественному преследованию, в него бросали камнями, за ним бегали дети, то есть его называли сумасшедшим, он не мог выйти на улицу. Его, я думаю, что это сыграло большую роль в том, что он попросту покончил жизнь самоубийством, потому что ну, так достаточно тяжело, наверное, жить в такой ситуации. Я совершил то же самое действие, и первые два врача-психиатра там в течение нескольких дней они находили какие-то, то есть они диагностировали какие-то психические отклонения, но третий врач, с которым я поговорил, она просто посмеялась над Следственным комитетом и над всем происходящим, и она сказала, что, ну, безусловно, нету никакой патологии. То есть это субъективный вопрос просто того, как вот нравится одному психиатру вот так вот, вот это, он понимает это искусство в силу возраста или там в силу какого-то бэкграунда, какого-то культурного багажа, который у него есть, количество книг, которые он прочел. Он увидит, то есть он увидит в этом, соответственно, если у него нету там чего-то, что-то не понимает, что-то ему не нравится, но вот он увидит в этом, конечно, патологию расстройства, а другой человек не увидит. То есть субъективно, то есть человек просто способен вот руководствуясь каким-то своим побуждением, вот таким образом просто резать, отделять. То есть вот с чем это было связано. Но Следственный комитет, да, они после этого все, то есть вопрос психиатрии, он прекратился. То есть они вообще замолчали после этого, пропали на несколько месяцев. Там, потом та следователь, это была уже следующая следователь в этом деле, первый следователь Павел Ясман, он уволился во время первого процесса по психиатрии.
Это в деле, в каком деле?
Это вот по вандализму, который тянется уже год. И потом, просто через какое-то время, через несколько месяцев, я узнал, что этим делом уже занимались 7 следователей. Угу. То есть они убирали, видимо, так или иначе всех, кто там не справлялся с какой-то задачей, потом поставили вот этого там уже заместителя начальника этого Следственного комитета, и уже там 7 следователей работали. Вот они каким-то образом довели это дело уже до какого-то такого завершающего этапа.
Известно, когда будет суд?
Нет, пока неизвестно. Пока ничего не могу сказать. Я не знаю просто.
Я напомню, у нас в гостях в студии, в бюро «Эхо Москвы» в Петербурге художник Петр Павленский. Мы уже начали с тобой говорить о твоих других акциях, да, и о свободе, по которой сейчас тебя будут преследовать, и о акции отделения. У тебя еще до этого было несколько громких известных акций, да, например, ну, наверное, самая известная и самая широко обсуждаемая акция. Ты догадываешься, о чем идет речь. Да, естественно, на Красной площади. А, ну, ты понимаешь, очень неоднозначная реакция. Объясни вообще, что это была за акция.
Ну, на самом деле все просто. То есть я говорил тогда о том, что страна превращается в полицейское государство. О том, что стирается контекст между зоной и волей, то есть между тем местом, ну вот этими лагерями, где люди там отбывают какие-то наказания, то есть где люди находятся в заключении, и волей, то есть то, что является как бы некой такой условной свободой. И все, что я сделал, я по большому счету, я осуществил жест на Красной площади, которые делают люди вот в лагерях, то есть делают люди на зонах, то есть мошонку прибивают зэки, когда они становятся очевидцами, ну или это их касается вот это какой-то произвол администрации, когда уже закручивают гайки, ну когда уже дальше некуда, и это уже, ну человек и так сидит, а он еще больше себя фиксирует, то есть он просто пробивает свою мошонку, и тогда он вообще уже буквально не может сдвинуться с места. Ну и по большому счету все, что я сделал, я этот жест перенес в контекст якобы воли, да, но и на уровне культуры, то есть как понятия проникают, как вот это вот язык, форма, так и на законодательном уровне, то есть все превращается, ну по меньшей мере в большой полицейский участок, а если так смотреть в перспективе, то безусловно это превращение вот в большую зону страны. То есть вот что, о чем я говорил, ну и дальше... собственно, то, из-за чего это происходит, как раз из-за фиксации, то есть из-за того, что люди фиксируют себя на каких-то страхах, поражениях, вот на тех якобы комфортных местах и на якобы комфортном положении, которое, может быть, сегодня, да, человек сидит перед компьютером на мягком диване, и ему как бы, на самом деле, он зафиксирован на своем вот этом страхе, нежелании выйти на улицу, каким-то образом побороться за то, что с ним произойдет завтра. То есть, на самом деле, вот эта вот перспектива, она может в этом свете оказаться вполне реальной, то есть, когда люди... когда люди могут оказаться уже действительно голые, то есть зафиксированы, когда им вообще уже будет не сдвинуться с места. И люди вот этой фиксации на каких-то страхах, поражениях своих, они просто приближают это время. То есть они потворствуют, и они являются в этом пособниками государства, безусловно. То есть вот о чем я говорил.
То есть, иными словами, мы вроде бы на воле, но на самом деле зэки, и сами себя делаем этими зэками.
Ну, мы приближаем ситуацию своим бездействием, когда уже действительно страна просто превратится в большую зону. Потому что, ну, понятно, что там происходят эти эксперименты того, как управлять людьми, а здесь они потом воспроизводятся над более большим количеством уже населения.
Ну, вот эта акция, да, действительно очень всколыхнула все сообщество, мне кажется, все о ней слышали. Шокирующая форма, действительно, когда ты первый раз о ней слышишь, когда ты первый раз видишь видео, мне кажется, все испытывают какой-то определенный шок. Тебе не кажется, что может так произойти, что форма будет превалировать над содержанием?
Ну, мне кажется, что нет, потому что человек видит форму, но, безусловно, для кого-то это просто останется каким-то вот таким визуальным прецедентом. Но мне кажется, что если человек, по крайней мере, это увидит, то вопрос перед ним возникнет. То есть, ну, или рано или поздно человек все-таки попытается найти какой-то ответ на этот вопрос. Ну, и тут, конечно, ответы уже разные. Источники информации дают разные, то есть, я не знаю, допустим, телеканал Life News интерпретирует это как попытку суицида, да, что уже само по себе становится смешно, безусловно. Вот, но есть много других источников, где человек как раз, вот есть эта поверхность, вот эта форма, а есть вот эта вот уже, соответственно, глубина, где становится понятно, что это жест из другого контекста, а почему это произошло именно здесь, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, есть уже достаточно большое количество сказанного на эту тему, и плюс есть, конечно, уже какие-то очевидные вещи, которые происходят со страной, которые могут так или иначе в какой-то момент это соединяется, и, возможно, что человек поймет, почему это сделано. Ну, не все, безусловно. То есть кто-то понимает, кто-то не понимает. Но на самом деле я могу сказать, что даже тот, кто реагирует на это крайне негативно, это все равно лучше, чем когда, ну, человек просто, не знаю, там, полюбовался этим, да, и так вот сказал, ну да, такая вот веселая какая-то веселая акция. Потому что, ну, когда человек вот воспринимает это как раз, если человек может это воспринять как развлечение, наверное, это было бы хуже всего, ну, для себя. То есть, конечно, лучше, если человек разозлится, увидев это. Потому что тогда он начнет задавать вопросы и искать что-то. То есть, ну, человек должен начать думать дальше, то, что за этим.
Вот как тебе вообще кажется, получается у людей? Или все-таки, потому что ответ очень простой, да, можно дать, и очень многие дали ответ, ну, сумасшедший. Ну, правда, такой ответ многие дали. И дальше не стали думать. Как ты думаешь, вообще тебя много ли, тебя понимают, и много людей... Многим ли людям ты что-то смог открыть этими акциями? Вот твое личное ощущение, как ты оцениваешь итог своих этих работ?
Я могу сказать так, что я все-таки думаю, что на самом деле каждый день людей, которые вот именно понимают, то есть то, что они еще вчера, может быть, не понимали, их становится больше. То есть их как бы, а тот, кто понял, он уже не сможет, ну, он уже будет в числе понимающих, поэтому... Число непонимающих, оно на самом деле вот само время его попросту сокращает. А следующая уже часть работы, которая связана вот с работой в контексте политического искусства, она уже связана с артикуляцией вообще того, что было сделано. То есть то, что как раз говорю я, то, что говорят другие люди, то есть это уже, возможно, объясняет ситуацию, то есть контекст вообще происходящего. То есть я думаю, что люди понимают, но это происходит все постепенно, но так и работает. Все-таки это же не работа в сфере законодательства, это не закон, который вот приняли, и дальше его все там обязаны понять сразу же, или в любом случае он всех там обязует что-то делать. Это все-таки работа в области культуры, то есть в области наборов, вот эти вот наборы кодов, которые предписывают людям то или иное поведение. То есть это вот и есть вот эта коллективная память. То есть культура, да, это все-таки это коллективная память, да, и этот прецедент есть, и он так или иначе... Люди будут к нему возвращаться, но и они возвращаются к нему.
А все-таки в чем, где ты черпаешь, да, где исток вот этого твоего акционизма, вот такого вот с вызывающей формой? Почему именно так? Почему не одиночные пикеты? Почему там не какие-то полотна? Почему там не сочинения, да? Почему вот именно так? В чем причина?
Ну, черпаю я тут, безусловно, это политический контекст. Это вот, собственно, вот этот политический климат, это вот то, что как раз и это то, что провоцирует все эти события. То есть это действие власти, безусловно. А дальше почему? Ну, я сложно сказать, почему именно та или иная форма, все-таки там соединяется ряд фрагментов, которые в конечном итоге и вот, ну, становится понятно, что это должно быть за высказывание, какая вот визуальная форма должна быть у сказанного. Но я даже не знаю, что тут можно сказать. Но мне необходимо, там есть задача, необходимо сформулировать. То есть дело в том, что, ну, становится в какой-то момент понятно, вот, потому что я сам являюсь такой же частью общества, я сам также переживаю и чувствую вот эти вот процессы происходящие, просто их необходимо сформулировать. То есть я ищу вот способ как раз вот этого высказывания аутентичного, которое может как раз сформулировать то, что происходит. Потому что это происходит с людьми, но это рассеяно. То есть там человек сегодня одно почувствовал, завтра другое, там через неделю еще что-то. И это идет от разных источников. И поэтому человек это рассеивается. То есть мне нужно, необходимо сконцентрировать это вот в какую-то очевидную такую достаточно форму.
Ты считаешь себя оппозиционером?
Оппозиционером? Ну, я, безусловно, если говорить о какой-то официальной идеологии, безусловно, я стою в оппозиции к этой идеологии. То есть, ну, мне кажется, что тут необходимо... Ну, тут невозможно стоять за это, потому что кем ты будешь, если ты стоишь за? Если ты стоишь за, значит, ты занимаешься пропагандой. А если ты занимаешься пропагандой, то есть это, по большому счету, то ты занимаешься построением декораций. А декоратор, он сродни проститутке, потому что декоратор, его интересует только одно, это то, насколько богатым является заказчик, да, то есть насколько выгодным будет для него вот эта вот возможность обслужить заказчика. То есть это декоратор ищет возможность обслужить. То есть он снимает с себя всякую ответственность за то, что он делает, он ложится под любого, кто готов хорошо заплатить. Этим же занимается пропагандой. Я не думаю, что стоит соглашаться быть вот на стороне людей, которые вот готовы и которые ложатся под тех, кто хорошо платит. То есть те, кто занимается пропагандой, ну и те, кто занимается как раз декоративным искусством. Декоративным в смысле построения вот этой вот декорации, которая скрывает как раз вот этот административный оскал, вот эту вот механику власти, то есть то, что происходит на самом деле.
Ну вот я тебя не просто тогда спросил, считаешь ли ты себя оппозиционером, потому что мне интересно... Чувствуешь ли ты, что у тебя есть много единомышленников, и симпатичны ли тебе какие-то оппозиционные политики?
Оппозиционные политики. Мне симпатичны отдельные люди, отдельные личности. В частности, мне симпатичен Борис Стамахин. Потому что этот человек, о котором даже, во-первых, боятся говорить, а человек, который на самом деле в подлинном смысле этого слова, да, является поэтом. То есть человек, который не побоялся и позволил себе в разгар чеченской кампании, являясь вот как раз, собственно, представителем России, то есть гражданином России, начать говорить... И это даже был не голос, это был крик человека, вот можно себе представить, что это как будто бы был крик чеченца, у которого, допустим, разбомбили всю деревню и сожгли семью. То есть это вот этот крик он позволил себе, то есть в его словах «надо убить всех русских», нужно видеть поэзию. И этого человека государство выбрало как мишень, чтобы показать, что может происходить с человеком за вот, собственно, высказывание, да, за то, что он позволяет себе говорить, и он позволяет, находясь внутри, выступать там от целых репрессированных народов. Ну и вот он отсидел 6 лет срок, да, потом он полгода, по-моему, буквально находился на свободе, или год, сейчас ему дали еще 12 лет. То есть, ну вот его вот так вот выбрали таким, и вот этот человек мне очень симпатичен. И для меня действительно странно, почему... В его словах видят, имеется в виду, понятно, что государство, что там силовые структуры, у них такая работа, это их задача так это интерпретировать и видеть. Мне не совсем понятно, почему как раз представители так называемой думающей общественности видят в его словах просто ну, такой банальный призыв к прямому действию. Но это глупо просто. Там это, за этим стоит совсем другое. Он занимается другими вещами.
А по поводу единомышленников. Есть ли у тебя ощущение, что у тебя много единомышленников?
Ну, у меня, безусловно. Ну, у меня есть ощущение, да, что у меня есть единомышленники. То есть я так или иначе постоянно нахожусь в коммуникации с людьми. И я вижу, что многие люди очень... Причем очень многие люди понимают и поддерживают. И каким-то образом мы что-то делаем вместе. Поэтому, да, конечно, единомышленники есть.
Еще несколько акций у тебя было. Насколько я помню, акция «Туша», да, когда ты заворачивался голым в железную проволоку здесь, в Петербурге, у Мариинского дворца. Это по поводу репрессий? По поводу...
Ну, это репрессивное, это был разговор о репрессивной законодательной системе и об индивидуальном загоне животной покорности, в которой вот как раз государство погружает вот это вот отдельные части населения, вот этих вот индивидуумов, то есть доводя их просто до состояния скотины, может быть, в редких случаях, в некоторых случаях хорошо откормленной скотины, но именно разгоняя по вот этим индивидуальным загонам, то есть когда люди как бы, они вроде как должны быть вместе, на самом деле они отделены друг от друга вот этими вот этой вот законодательной системой, и ну, любое желание что-то сделать, то есть какую-то инициативу проявить, то есть где-то даже пойти навстречу друг другу, то есть оно становится практически невозможным в том смысле, что человек начинает реально чувствовать опасения, испытывать боль, потому что он напарывается на эти законы. Это вот и есть вот это вот, вот этот, собственно, вот эта вот обертка из колючей проволоки. И что самое интересное с этой акцией произошло, событие связано, оно произошло только через полгода где-то после акции, оно произошло уже после фиксации на Красной площади, когда было возбуждено дело по как раз хулиганству, вот это уголовное дело первое, и тогда вот эта вот бумага, вот это постановление о возбуждении уголовного дела, ну, там его возбудил там некий следователь, я уже не помню его фамилию. Самое интересное в этом было, что ну, бумага она была достаточно формальная, но подпись этого следователя, то есть подпись человека, который, собственно, ну вот он представитель власти, подпись этого человека это было, был точный пластический аналог вот этой акции «Туша». То есть как будто бы это вот, ну, такой каллиграфический знак этой акции. Это, безусловно, очень сильно меня порадовало. Я, конечно, отдаю себе отчет, что это случайно, что этот следователь там не специально вот подбирался из миллиона людей, у которых там вот такая подпись. Но это произошло совпадение. Но, безусловно, оно сработало на то дело, которым я занимаюсь, потому что оно попросту утвердило мою акцию. То есть я говорю о репрессивной законодательной системе, и вот эта система сама демонстрирует себя, она сама ставит свои знаки. То есть, ну, это вот, это, конечно, самое, наверное, важное, что произошло уже после этой акции, то есть то, что ее уже утвердило на другом даже уровне.
А вот смотри, ты все-таки, да, во многих своих акциях, ну, вот кроме Майдана, получается, ты причинял себе какой-то вред.
Ну, незначительный.
Вообще, насколько это тебе тяжело, или тебе это вообще очень просто дается?
Ну, мне нет, мне это не просто дается, это вот тот набор, это те препятствия, которые нужно преодолеть, чтобы осуществить акцию ту или иную, но я отношусь вот к этому препятствию точно так же, как, например, к сотрудникам полиции, да, и к страху каким-то образом нарушить регламент того или иного места, то есть, по большому счету, мы все движемся по улицам, и кажется, что мы как бы там свободны, в том, вот на этих улицах, на самом деле мы предельно не свободны, да, то есть мы подчинены регламенту, да, то есть вот этому вот регламенту повседневности, то есть вот регламенту того, как эта улица, вот это место, что там должно происходить, что там должно быть, и по большому счету, чтобы осуществить акцию, нужно преодолеть вот этот регламент, и вот этот вот страх, ну, каких-то болезненных ощущений, это, по большому счету, то же самое. Потому что, ну, да, сначала, конечно, когда я там что-то задумываю, мне даже, ну, немного страшно, может быть, думать о чем-то, ну, потому что меня пугают эти вещи. Но потом я начинаю анализировать, ну, и становится очевидно, что это, скорее всего, именно навязанный страх, то есть, который также, я думаю, что навязан и медициной, и вот этой вот гипертрофированной заботой о безопасности, то есть как государство заботится о безопасности, население прикрывая этим самые страшные репрессии, то есть это вот эта формула заботы о безопасности, так оно и обязует каждого гражданина и каждую часть общества, да, то есть, ну, как бы население, конечно, не общество, население, заботиться о собственной безопасности. То есть, скорее всего, вот этот вот голос этого страха, это и есть вот голос вот этой заботы о безопасности, который, то есть, который научили вот эти вот все институты образовательные. Ну, и также, конечно, телевидение тоже этому учит, то есть, оно постоянно эти страхи распространяет. То есть, ну, я жив-здоров, ну, очевидно, что эти страхи, что они все-таки, я думаю, что это незначительный какой-то там какой-то ущерб я причинял себе во время акции.
А ну вот ты в частности себе причинял ущерб во время еще одной акции, да, когда ты зашивал рот в поддержку Pussy Riot. Вообще, вот как ты, твое отношение к Pussy Riot изменилось? Вот прошло уже очень много времени вообще ко всей этой истории. Как-то ты переосмыслил ее?
Ну как, Pussy Riot, нет. Все, что было сделано. А Pussy Riot, группа Pussy Riot на тот момент, это остается, я думаю, действительно самым значимым прецедентом политического искусства, ну, за последние, там, я не знаю, наверное, ну, многие-многие десятки лет, то есть вообще все, что было сделано, и тем, насколько, насколько они смогли, насколько вообще вся ситуация сыграла как раз, скажем так, в кассу, то есть насколько, насколько государство само себя разоблачило, насколько церковь продемонстрировала и утвердила их высказывание. То есть церковь, она сказала, что да, то, что вы сказали, это действительно так и есть, и мы сейчас вам еще докажем, что это так есть. То есть мы действительно есть вот эти инквизиторы, мы есть вот этот вот придаток полицейского участка. То есть, ну, по большому счету, когда такой огромный аппарат начинает работать на то, чтобы разрушить свою собственную декорацию, то есть, когда такой, ну, я думаю, что это, да, это безусловно, это как бы так, это как было, так и остается, и я думаю, так и останется, ну, предельно значимым прецедентом политического искусства их акция.
А вот то, что сейчас, да, многие относятся, то, что вот Толоконникова, да, и Алехина сейчас, как многие говорят, начали каким-то заниматься мейнстримом, да, снимаются в американских сериалах, встречаются со знаменитостями. А ты как к этому относишься?
Ну, я думаю, что Надя Толоконникова, она очень интересна вообще всегда работает с какой-либо темой. То есть сейчас это такая работа с такой темой, ну, таких, такой темой либеральности. То есть, и она прокачивается вот по максимуму. Как в какой-то момент они прокачивали то, что можно было назвать такой панк-культурой, анархизмом каким-то. Сейчас это вот, ну, это такой либерализм. И то есть она, он доводится там практически до крайней степени. И в этом тоже есть определенный интерес, почему бы и не. Ну, как бы она же доводит это, то есть она не довольствуется, ну и в частности они, да, то есть, ну, я думаю, все-таки, поскольку Толоконникова находилась и в тех, и в других, и в каких-то еще сферах, да, то есть, если мы сейчас говорим о ней, то она не довольствуется какими-то полумерами, то есть идет вот такое вот полностью, ну, воплощение вот этой вот идеи. То есть сейчас, да, это идея вот такого либерализма. Ну вот, пожалуйста, все могут смотреть, чем это является. То есть, а как бы, ну, нравится, не нравится, это такой вопрос уже субъективный. То есть, это, ну, сделано было одно, сейчас это просто совершенно другое, то, чем они занимаются. Они не занимаются искусством, они по отношению к тому, что было сделано сейчас, они, ну, это они занимаются такой хорошей деятельностью, они стали такие предельно хорошие. Но это их дело.
А арт-группа «Война», вот ты сказал, да, о таком важном событии вот этого политического активизма. Вот многие, конечно, сразу вспоминают «Литейный мост», да, и их работу на «Литейном мосту». А вообще, как у тебя отношения с «Войной», как ты с ними общаешься, дружишь, и вообще вот почему каких-то таких больше громких акций, вот таких, которые вот прогремели вот так, как этот «Литейный мост», да, почему больше таких не было у них?
Ну, я не знаю, почему у них не было, но на самом деле, нет, мы не общаемся ни с кем из группы «Война», то есть они там живут где-то в Европе, в Италии, когда они были еще в России, когда они тут занимались, ну, собственно, всеми этими вещами, мы просто не были знакомы, сейчас мы просто уже находимся далеко друг от друга, и я не знаю, на самом деле, если бы они были в России, общались бы мы или нет. Но, безусловно, то, что они делали, это было очень важно, это было очень мощно, это, конечно, ну, они очень, это был очень серьезный рывок. было сделано очень много как раз в области акционизма и политического искусства, и акция вот эта с Литейным мостом, ну и многие другие их акции, например, Ментопоп, тоже очень хорошая акция.
Но война... Ментопоп — это когда они машину переворачивали?
Нет, это когда Олег Воротников в фуражке милицейской и в рясе попа с огромным крестом попросту вынес там, просто вывез из магазина там тележку или несколько полную продуктов, и к нему никто даже не подошел. То есть вот то, как вообще, с каким благоговением, с каким страхом воспринимают люди, там всевозможные работники. Ну, вот это вот внешний образчик, да, то есть, ну, ментопоп, да, то есть, это вот и есть вот это воплощение, то есть, того, кто может себе позволить все, да, то есть, человек вот в фуражке, да, и в рясе, то есть, ну, он действительно, он вывез просто из магазина, ну, естественно, не заплатив ни за что, то есть, просто взял и вывез, просто из-за того, что он был так одет, ну, полную корзину там алкоголя, продуктов и всего остального, то есть, ему позволили это сделать. Но эта акция, она показала действительность. То есть всегда имеет значение, какая акция, которая показывает, она провоцирует какие-то вещи, она нарушает какой-то регламент, но она показывает действительное положение вещей, как вообще, что есть на самом деле. То есть как раз вот эта вот реакция или действие, или бездействие людей в тот или иной момент и, соответственно, власть, оно как раз показывает, что вообще есть, то есть что есть на самом деле. Вот, а сейчас они, ну, по-моему, они, я не знаю точно, где они находятся, но, по-моему, они находятся в Италии, но они так продолжают свой проект, вот проект войны такой, мне кажется, он у них будет, наверное, идти всю жизнь. Ну, то, как они живут, они продолжают, они живут воровством, они, ну, вот то, как зовут их детей, там, Каспер, мама, ну, это, по-моему, все достаточно концептуально, интересно, то есть они, почему нет, они вот как раз... Они не меняются, они вот то, чем они занимались, они так и продолжают двигаться в этой линии, они поэтому в этом смысле достаточно интересные.
А вот возвращаясь к тебе, да, ты известен во многом благодаря своим акциям, но это ж, в общем-то, далеко не единственное, чем ты занимаешься. Это меня сам попросил не называть тебя художником-акционистом, а назвать тебя просто художником, представлять. А расскажи вообще, чем ты занимаешься помимо своих акций?
Ну, основное дело, которым я занимаюсь, и которым я занимаюсь еще с группой, скажем так, соратников, людей, ну да, я не знаю, коллеги, с которыми мы как-то вместе работаем, это политическая пропаганда. То есть, по большому счету, это начиналось как журнал об искусстве современном в политическом контексте. Но по большому счету это сейчас это уже издательский дом «Политическая пропаганда», но по большому счету это такой большой проект профанации. То есть вообще профанация как идеи издательского дома, так и идеи журнала, так и вообще как таковой пропаганды вообще и чего-либо связанного с разговорами о чем-либо. То есть, это журнал, конечно, его задача, его функция в этом смысле, она компенсаторная. То есть, это компенсация как раз нехватки вот каких-то действующих единиц, каких-то людей в поле политического искусства, потому что... акции там или что-то, это все-таки вещи достаточно сложные, в том смысле, что они не идут, это не какой-то проект, они не издаются как периодическая пресса, то есть ты никогда не знаешь, что может быть через несколько месяцев, может быть промежуток, это может быть промежуток, наверное, даже в годы, потому что это зависит от других факторов, которых ты, на самом деле, ты над ними не имеешь никакой власти. Это контекст политический, который попросту порождает это. И необходимо говорить о том, что происходит вообще, о том, что вообще происходит, как происходит взаимодействие между искусством и властью, то есть чем вообще является искусство, чем является политическое искусство. И для этого мы обращаемся к другим художникам, к художникам. И как раз тут мы преодолеваем границы. Границы территориальные, то есть это художники из других стран, то есть в частности такие художники, как Таня Бругера, вот это сейчас в последнем выпуске, там с ней большое интервью, а это художница, которая работает, живет и работает на Кубе, то есть и вот ее буквально перед Новым годом ее арестовали там тоже за определенную там, за организацию важного такого важные акции. Ну, не, это не акция, она занимается перформансом. Ну, и много-много других. Натали Коэн-Ваксберг, то есть художница, которая живет в Израиле и борется с сионизмом как таковым, то есть выступает за народ Палестины, то есть она там, ее постоянно преследуют, тоже ее там периодически арестовывают. И, ну, то есть люди, которые идут против вот как раз вот этого вот конформного большинства, каких-то, какой-то идеологии, которая так или иначе это касается всех стран, потому что каждое государство, оно стремится вот к созданию такого полностью предсказуемого, полностью послушного, подчиненного индивида, да, то есть, ну, такого объекта, то есть человека, который уже перестал быть субъектом, уже просто становится объектом управления. И все эти люди, так или иначе, они с этим борются. А издательский дом, потому что мы находим авторов, и мы издаем каких-то людей, которые, ну, другие издательства, они просто отказываются это делать, они делают это по тем или иным причинам. И вот в прошлом году мы издали рукопись Александра Бреннера и Барбары Шурц «Бомбастика», которая, ну, тоже, на наш взгляд, имеет большое значение. То есть, вот, да, по большому счету, это работа с текстами, конечно. Но тоже работа в информационном поле. Так же, как и акции, и любое последующее вообще говорение о тех или иных вопросах, это работа в информационном поле. Также и этот проект «Политическая пропаганда», вот этот вот журнал или издательский дом, это тоже все равно работа в информационном поле.
А вы печатаетесь вообще? Деньги у вас есть откуда?
Мы напечатали вот из 4 выпусков, мы смогли напечатать только 2. На «Бомбастику» мы, например, собрали деньги по большей части с помощью Фейсбука, то есть просто попросту опубликовав пост о сборе денег. А так мы разговариваем с людьми и просим людей, ну, если у людей есть интерес к поддержке проекта, идея проекта еще заключается в поддержке такой достаточно простой, но важной, на наш взгляд, идеи, как экономика дара, то есть как подорвать вот эту систему товарно-денежных отношений. Ну, нужно просто утверждать и что-то делать для того, чтобы подтвердить вот эту экономику дара. Это когда ты прикладываешь много усилий для создания чего-либо, а потом, допустим, просто это даришь. То есть и каждый раз вот эта вот уже потом напечатанная книга или журнал, то есть ни один экземпляр не был продан. И если мы будем, ну, я думаю, что мы будем еще печатать в последующем, также ничего не будет никогда продано. То есть когда мы печатаем тираж, мы сначала его разносим в ряд магазинов, которые берут, и просто объявляем о том, что люди могут прийти и просто брать бесплатно это, а потом мы уже просто сами распространяем остатки тиража. То есть вот именно тем самым мы вот эту идею экономики дара поддерживаем, потому что, ну, иначе очень большой риск начать производить какой-то продукт, какой-то товар, да, то есть ты что-то делаешь, потом это продаешь, но вот ты занимаешься производством товара, нам это, конечно, совершенно неинтересно.
Я знаю, ты не любишь говорить о том, планируешь ли новые акции, не планируешь, какие спрашивать, я думаю, вообще бесполезно, но, в принципе, какие-то мысли, идеи есть?
Ну, я на самом деле здесь ничего не скажу нового, потому что процесс, он идет постоянно, но я ничего не могу говорить о том, что планирую я или нет. Ну, просто потому что должно сойтись очень много факторов, чтобы каким-то образом, чтобы из этого что-то получилось.
Спасибо большое. У нас в гостях был Петр Павленский, художник, который просит не называть себя художником-акционистом. Спасибо большое, Петя. Счастливо.
Да, спасибо вам.
Меня зовут Арсений Веснин. До свидания.